Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы. Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятения человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
«Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и, чаще всего, нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев.
«Американский час поверх барьеров» подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Памяти Джорджа Кеннона. Дискуссия о 10 заповедях. Скорбные письма Теннесси Уильямса. Песня недели. Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца. Наш сегодняшний выпуск мы вынуждены начать некрологом. На 101-м году в Принстоне скончался дипломат и историк Джордж Кеннон, человек, деятельность которого оказала огромное влияние на жизнь сразу двух сверхдержав – Америки и России. Кеннон был одним из главных архитекторов Холодной войны. Он автор знаменитой доктрины сдерживания, которая в течение 40 лет определяла мировую политику и служила идейным основанием для таких важнейших международных инициатив, как план Маршалла и образование НАТО. Изучив русский язык в Принстонском университете, Кеннон впервые попал в Москву в 1933 году переводчиком посла, а в 1952 он сам занял этот пост. Столь же блестящей была его академическая карьера. Автор 21 книги, лауреат двух пулитцеровских премий, Джордж Кеннон принадлежит к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом о ней пишут. Однако самым известным трудом Кеннона была не книга, а телеграмма. В ней 4000 слов, и в музее она занимает 7-метровый стеллаж. Этой, посланной в 1946 году из Москвы депешей, дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. В телеграмме Кеннон писал:
«Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное существование двух систем».
Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннон признавал немыслимой. Выходом был компромисс – тотальная политика сдерживания, холодная война, предотвращающая катастрофу. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского бизнесмена в русском языке есть только один эквивалент – «купец», слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитарный режим, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джорджу Кеннону посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes smile at me so bravely as we watch the stars grow pale and gray. А сейчас мне хотелось бы рассказать о горячей дискуссии, которая разродилась в Америке. Поводом для нее стала скромная каменная стела с высеченной на ней текстом 10 заповедей, которая была установлена в парке возле Техасского Капитолия. Критики углядели в этом монументе нарушение принципа разделения церкви и государства, что и вызвало бурные споры, дошедшие до Верховного суда. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним эту очень специфическую проблему, позволяющую проникнуть во внутреннюю и, я бы сказал, малопонятную для посторонних духовную жизнь Америки. Борис Михайлович, что вам показалось особенно интересным в этой дискуссии?
Интересно то, что дискуссия все еще ведется. Думаю, что это чисто американский феномен страсти вокруг религии. Вряд ли что-то подобное возможно, скажем, во Франции.
Ну, как раз во Франции известна история с государственным запрещением ношения мусульманских шарфов в школах. Наряду, конечно, с крестами и другими религиозными символами.
Именно этот французский инцидент и подчеркивает разницу. Подчеркивается решительно секулярный характер государственных школ. А в Америке, как видим, масса выступлений в пользу государственной поддержки, точнее, государственных деклараций религиозного толка. При этом как будто специально забывают, что Соединенные Штаты давно уже мультирелигиозная страна и подчеркивает, как тут говорят, иудео-христианскую символику. Самое, я бы сказал, смешное в разговорах, имевших место вокруг этого, мнение одного из членов Верховного суда, сказавшего, что можно было бы демонстрировать 5 последних заповедей. «Не убий», «Не укради» или «Не укради» по-старославянски, поскольку они высказывают некую абсолютную, всеми приемлемую норму, а первые 5 имеют некий специфический культовый привкус. Вот это и есть самоопровержение сторонников демонстративной поддержки религии государства. Религия не может быть частичной, она тотальна. Религия определяет все проявления человеческой жизни, человеческого поведения. Если же это не так, а это в нынешнем западном обществе, конечно, не так, то к чему весь разговор?
Знаете, Борис Михайлович, в письме одного из читателей, обсуждающих эту проблему, было не без остроумия сказано: 10 заповедей существуют для того, чтобы их соблюдать, а не для того, чтобы просто декларировать. И как возможна поддержка религии нынешним правительством, когда оно само не соблюдает заповеди, скажем, убивает на войне?
Понятно, и объяснений не требует, что имеет в виду этот либеральный американец. Но вопрос не сводим к тому или иному правительству. Речь идет о государстве вообще в его отношении к религии. Демократическое государство современного западного мира – секулярное государство. В принципе, тут и споров быть не должно.
Вот вы сказали, что ни в одной западной стране, кроме Америки, такого вопроса не возникло бы. Почему же он все-таки возникает, и именно в Америке?
Соединенные Штаты – молодая страна, не отягощенная по-настоящему трагическим религиозно-культурным опытом. Она не знала религиозных войн, вроде 30-летней войны в Европе, которая убедила, наконец, европейцев, что игра не стоит свеч, что религию нужно оставить частным делом. Вернее, это очень хорошо знали отцы-основатели Америки, люди, бывшие на высоте современного им века просвещения. И у них как раз подчеркивается секулярный характер государства. Но вот ведь какова американская специфика? Американцы строили эту страну, не думая о государстве вообще. Государство не ощущалось как определяющая культурная сила. Америка – свободное объединение частных общин. Так, по крайней мере, было до очень недавнего времени, я бы сказал, до нового курса президента Рузвельта. Недаром столько противников с тех пор создавшейся практики вмешательства государства в жизнь граждан. Больше всего не нравится, конечно, взимание налогов.
Или попытки ограничить свободное приобретение оружия.
Это то же самое. Вековая привычка жить самим по себе, самодостаточно. В принципе, это и есть фундамент американской свободы. И здесь что важно понять? Люди, желающие установить там или тут религиозного характера монументы, не думают при этом о таких сюжетах, как религия государства, секулярная религиозная культура и прочее подобное. Это не демонстрация, а некая привычная реакция, чуть ли не инстинкт. Проблемы это становится только тогда, когда эти привычки оспариваются в судебном порядке. Шум устраивают все-таки в основном секуляристы. И нельзя думать, что фундаменталисты их провоцируют. Нет, это же вполне добропорядочные люди. Просто им в голову не приходит, что религия может быть проблемой.
Но как вы считаете, Борис Михайлович, можно ли решить эту проблему принципиально?
Хороший вопрос, я ждал его. Не могу не вспомнить, как по сходному поводу выступил однажды социолог Аллен Вулф, его статья в «Нью-Йорк Таймс». Он написал, что все это так, и закон надо соблюдать, и секуляристы, и СЦИ в принципе правы, но что общественная жизнь строится не столько на принципах, сколько на компромиссах. Кое-чего нужно не замечать, просто непрагматично всякий раз лезть в суд. Вот Аллен Вулф и предложил нечто вроде Вестфальского мира.
Ну, а все-таки, Борис Михайлович, с философской точки зрения, как правильный? Вернее, как отвечать на такой вопрос философия?
В том-то и дело, что это вопрос не столько философский, сколько исторический. Он решается в порядке опыта, а не чисто умозрительно. И опыт показал, что ничего хорошего из религиозного обоснования общественной жизни не выходит. Невозможна религия, дающая ответ на все вопросы социально-культурного бытия, постоянно усложняющегося социально-культурного бытия. То есть она, религия, конечно, как раз такой ответ дает, но опыт показывает, что априорные догмы не могут эти вопросы решить в их исторической длительности, в ходе развивающейся и усложняющейся человеческой истории. Более того, кто-то заметил, что 10 заповедей можно выставлять в общественных местах, потому что это уже не религиозные догмы, а общепринятые этические нормы. В данном случае, считаю я, это и не важно, потому что и на этике нельзя строить государственную и общественную жизнь. Таковая строится на праве, а не на морали. А право абстрактно, оно имеет дело с отчужденным юридическим субъектом или объектом, с юридическим лицом. Так и должно быть. Право – алгебра общественной жизни, даже не арифметика. Государство, общественная жизнь как таковая не имеют дела с целостным человеком. Они действуют по правилу Достоевского «широк человек, я бы сузил».
Что, добавлю я, в сущности и делает секулярное государство. Человек может жить по библейским заповедям, но государство, у которого как раз со строго религиозной, теологической точки зрения нет перспективы вечной жизни, вынуждено обходиться языческим римским правом.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Реже всего литературе любой страны удаются такие драмы, которые оседают в театральных репертуарах нестареющим наследием. Теннесси Уильямс написал сразу несколько таких пьес, главная из которых «Трамвай желания» стала, пожалуй, самым емким вместилищем архетипов, которые удалось создать американской словесности. Кстати говоря, только побывав в Новом Орлеане, где происходит действие этой пьесы, я понял, откуда взялось ее название. «Дизайр» — «желание» — так называется район города, куда ходил весьма затрапезный трамвай зеленого цвета. Я видел его в городском музее. Другим, теперь уже всем доступным экспонатом литературного музея Уильямса, стало только что вышедшее собрание его писем как раз той поры, когда создавалась прославленная пьеса. Об этой части эпистолярного наследия драматурга рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
В
1945 по 1957 год жизнь американского драматурга Теннесси Уильямса представляла собой чудовищный хаос. Пьянство, наркотики и случайные любовники, которых он подцеплял в публичных бассейнах. Не говоря уже о постоянной ипохондрии, о тяжелых отношениях с матерью и сестрой, которая в это время попала в психиатрическую лечебницу, и о хороводе беспутных друзей, на которых он тратил массу времени. Любопытно, что письма Уильямса этих лет почти все написаны во время путешествий. Во все концы света, от Техаса до Танжера. В них описаны уродливые номера отелей, непослушные арендованные автомобили, несъедобная дорожная пища. «Я бегу от чего-то», — писал он, — «только не знаю от чего». Трудно себе представить, как в таком состоянии и в такой обстановке можно продуктивно работать. Тем не менее, именно в период с 1945 года, когда с успехом прошел по театрам его «Стеклянный зверинец», и до 1957, когда готовилась к постановке «Сладкоголосая птица юности», Теннесси Уильямс создал почти все свои лучшие пьесы. «Трамвай желания», «Орфей спускается в ад», «Камино Реал» и «Кошка на горячей железной крыше», а также роман, бесчисленные короткие рассказы и эссе. Только «Ночь игуаны» написано позже, в 1961-м. Объясняя этот необъяснимый феномен творчества на бегу, критик Ричард Шикель пишет:
«Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы». Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятение человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
«Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и, чаще всего, нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев. Шикель пишет:
«Нужна была, как у нас говорят, целая деревня, чтобы держать Теннесси Уильямса на плаву. Не дать ему впасть в безумие, не дать загубить свой талант алкоголем и наркотиками. И всегда находилась масса таких людей. Его верный литературный агент Одри Вуд, его лучший режиссер Элия Казан, его верный друг английская актриса Мария Бритнева. Судя по письмам, Одри Вуд стала для Уильямса второй матерью. Она не только устраивала его пьесы, но следила за его финансами и даже разбирала семейные распри. О режиссере Казани Уильямс сказал однажды: «Мечтатели с туманом в голове, к которым я бесспорно принадлежу, нуждаются в комплементарном, но трезвом взгляде более объективного и действенного практика». Казан же горячо любил Уильямса, как гения драмы, как собрата-аутсайдера, как трагического поэта. Они оба нуждались друг в друге. Уильямс в Казани, чтобы довести свою пьесу до реальной постановки, до зрителя, до гонорара. Казан в Уильямсе, чтобы приподнять над землей свой пронзительный, но тяжелый реализм».
Второй том писем Теннесси Уильямса кончается в некотором роде пророчеством в свой собственный адрес. В одном из писем он объясняет характер актрисы, героини, или точнее антигероини его пьесы «Сладкоголосая птица юности». «Она погружается все глубже в состояние полузабытия», — пишет он, «которое грозит всякому художнику, забросившему свое искусство. Если он позарится на ложные ценности, или если он поддастся унынию, столь обычному для человека, из-за потери молодости, например, если забудет о своей миссии, то начнется процесс его физической и моральной дегенерации». Но с самим Теннесси Уильямсом это случится потом, через четверть века, когда мир станет для него уж слишком враждебным или уж слишком равнодушным. Пока же из писем 40-х-50-х годов перед нами встает героический человек, терзаемый демонами, которых он каждый день сгибает силой своей творческой воли.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Отгремевший на днях ирландский национальный праздник День Святого Патрика уже давно считается общеамериканским событием. Тем более, что в Нью-Йорке проходит не только самый большой, но и самый старый парад в честь Дня Святого Патрика. Впервые он состоялся в 1762 году. Учреждения в этот день еще не закрывают, но, как принято говорить, в этот день все чувствуют себя ирландцами. И в знак солидарности каждый норовит надеть что-нибудь зеленое. В том-то и состоит уникальность этого праздника, что его с удовольствием отмечают во всем мире, включая и те страны, где ирландцев совсем немного. Я, скажем, лично видел первый парад Святого Патрика в Москве в 1992 году на Новом Арбате. Тогда в нем участвовали многочисленные, в основном неирландские рекламодатели, духовой оркестр и почему-то казаки. Кстати, говорят, что из всех иностранцев, осевших в Москве со времен перестройки, лучше всего прижились в России именно ирландцы. Во всяком случае, в воскресенье, уже поперевалившей за десятилетие традиции, опять прошел зеленый парад в Москве, в котором участвовали 15 колонн волынщиков и ансамблей национального ирландского танца. Правда, в нарушение международного обычая в Москве на параде не продавали пива. Ни зеленого, ни обыкновенного. Между тем, богатую ирландскую культуру также невозможно себе представить без этого напитка, как без музыки. В ирландском фольклоре пиву и виски посвящено более 100 песен. Вот одна из таких несерьезных композиций. «С детства, куда ни подамся, везде меня встречает и провожает сок ячменя». Поют, можно сказать, Beatles ирландской музыки Clancy Brothers. Сок ячменя. The juice of the barley.
In the sweet county Limerick, one cold winter's night, oh, the turf fires were burning when I first saw the light. And a drunken old midwife went tipsy with joy as she danced round the floor with her slip of a boy.
Singing Bunyan, Lois and Gola, and the juice of the barley for me.
Well, when I was a gossoon of 8 years or so, with me turf and me primer to school I did go. To a dirty old schoolhouse without any door, where lay the schoolmaster blind drunk on the floor.
Saying Bunyan, Lois and Gola, and the juice of the barley for me.
At the learning I wasn't such a genius, I'm thinking.
There wasn't much of poetry either.
But I soon bet the master entirely at drinking. Not a wake or a wedding for 5 miles around, but myself in the corner was sure to be found.
Saying Bunyan, Lois and Gola, and the juice of the barley for me.
One Sunday the priest read me out from the altar, saying you'll end up your days with your neck in a halter, and you'll dance a fine jig between heaven and hell. And his words, they did fright me, the truth for to tell.
Singing Bunyan, Lois and Gola, and the juice of the barley for me.
So the very next morning, as the dawn it did break, I went down to the vestry, the pledge for to take. And there in that room sat the priests in a bunch, round a big roaring fire, drinking tumblers of punch.
Saying Bunyan, Lois and Gola, and the juice of the barley for me.
That's a sad verse.
Well, from that day to this, I have wandered alone. I'm a jack of all trades and a master of none. With the sky for me roof and the earth for me floor, and I'll dance out me days drinking whiskey galore.
Singing Banyango is some Yona, and the juice of the barley for me.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час». Поверх барьеров.
А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица, пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
Ну, есть же великие мифы – Каруза.
Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни – и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно, и мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году, ей было 82 года, это Виктория де Лос Анджелес, как она произносится, по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка, это лирическая сопрано замечательная, она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого, в течение 10 лет, она была царицей Метрополитен-опера.
Да, ее так и называли, да? Королева Метрополитен-опера.
Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот, в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знает. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов. Он умер в 1987 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку.
«Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
Как обычно, на Масленицу Академия Российской Современной Словесности, которой я имею честь принадлежать со дня ее основания, объявила имена новых лауреатов премии имени Аполлона Григорьева. Впервые награда досталась и представителю Русской Америки, поэту Льву Лосеву. Он получил премию за шестую книгу стихов, выпущенную, это стоит отметить, неутомимым тружеником элитарного издательского дела петербуржцем Геннадием Комаровым. На днях Лев Лосев приезжал из своего Нью-Хэмпширского колледжа Дартмут в Нью-Йорк, чтобы выступить с чтением стихов в Бруклинской библиотеке. Воспользовавшись визитом, я встретился с поэтом и профессором Львом Владимировичем Лосевым в любимом нами ресторане «Самовар».
Лев Владимирович, вы начинали свою поэтическую карьеру in media res. Ваша первая книга стихов вышла в 80-е годы, когда вы были уже зрелым и известным литератором. В чем преимущество и недостаток такого позднего дебюта?
Я не вижу здесь ни преимуществ, ни недостатков. Это был такой для меня естественный совершенно процесс. Стихи сами по себе стали появляться в таком довольно позднем возрасте. И поскольку я не собирался их публиковать поначалу, они были для меня таким средством, ну что ли, автотерапии, спасательными кругами в трудных жизненных обстоятельствах, что мне и в голову не приходило, что они могут представлять какой-то интерес для других. И, соответственно, я никак не рассматривал со стороны в качестве какой-то литературной карьеры или что-то такое. Теперь, может быть, задним числом, оценивая то, что произошло, я могу предполагать, что они мне как-то помогли, вот стихи, которые стали писаться во вторую половину жизни, что они мне как-то помогли начать эту вторую половину жизни после знаменитого так называемого midlife crisis, кризиса середины жизни. Тут всегда люди находят либо какое-нибудь хобби, либо разводятся и женятся на молодой секретарше, что, на мой взгляд, было бы несколько пошловато. Хобби. Я человек не рукастый, не могу заняться выпиливанием по дереву или вырезанием каких-нибудь скульптурок. Пришло такое счастливое занятие, которое сделало вторую половину жизни осмысленно.
Это очень похоже на Юнга, который говорил, что кризис зрелости нужно решить таким образом, чтобы в 90 лет не похоронили живой труп. Лев Владимирович, что в ваших стихах не меняется? Так или иначе, им уже четверть века. На каких камнях покоится механизм вашей поэзии?
Если честно сказать, представления не имею, на каких камнях он покоится. Когда у меня получается какое-то новое стихотворение, я совершенно не задумываюсь о его качестве. Пришли на ум какие-то строчки, как-то они сложились, более или менее законченный текст. Допустим, я этот текст записываю, потом я его перечитываю физически глазами или в памяти, перебираю эти строчки снова. И тогда вот возникает такой вот отборочный критерий, который состоит в том, есть тут что-то для меня новое, что-то меня самого удивляющее, или этого нет. И иногда даже очень какие-то приятные, такие доставившие радость при сочинении строки вдруг предстают знакомыми, уже слышанными, вторичными. И вот это вот я безжалостно отрезаю. Если же текст, который даже, может быть, меня немножко чем-то беспокоит, чем-то мне не нравится, даже, может быть, во вкусовом отношении, кажется, что-то мне кажется безвкусным, но, тем не менее, в нем есть что-то такое, чего я раньше от себя не ожидал. Вот это вот оставляется. Так примерно и происходило с самого начала, когда я начал писать стихи всерьез лет 25-30 тому назад. И в этом смысле ничего не меняется, это самое главное.
Дикое мясо поэзии?
Абсолютно дикое.
Я хотел поговорить немножко о том, как писать стихи в чужом языковом окружении. У Овидия есть строчка, он писал стихи Удакова, говорил, что это то же самое, что миму мерную пляску писать в темноте. Легко или трудно писать в чужом языковом окружении? Полезно или вредно?
Я думаю, что полезно. Конечно, можно это счесть хорошей миной при плохой игре, потому что это, казалось бы, всем известная истина, что поэзия питается живым языком, и нужно жить в этой языковой среде для того, чтобы стихи были живыми. Но, с другой стороны, мне кажется, что начинаешь как-то по-особенному ценить возможности родного языка, когда остаешься с ним на один, когда он не звучит вокруг повседневно. И это сказывается на самом простом, даже на лексическом уровне. Доставляет радость вспоминание какого-то слова, которое ты не употребляешь. Таких примеров очень много, и, собственно говоря, почти в каждом стихотворении есть какие-то такие слова, которые мне вспомнились, и мне ужасно захотелось их сказать, их произнести. Возможно, это не самый яркий пример, но в одном из недавних стихотворений мне вдруг вспомнилось такое слово из такого Щедрина «рукосуй».
Но я хотел спросить о другом. Раз уж мы заговорили о профессоре Лосеве, мешает или помогает профессор Лосев Лосеву поэту?
Я думаю, что ничуть не мешает и не может мешать. И вот почему. Хотя вопрос вполне закономерный, потому что традиционное представление не только развитое совет школы, советским культурным, так сказать, контекстом. Но я думаю, вообще всей русской такой интеллигентской народнической традиции традиционное представление поэзии о том, что она должна идти откуда-то из сердца, изнутра, из, не знаю, из тонкого кишечника, из почвы и так далее, и так далее. Очень такая органическая эстетика. На самом-то деле, я не против органики, но я думаю, что это очень узкий взгляд на органичность, потому что органично все. Цивилизация – это, в конце концов, тоже часть природы. И поэтому в стихи, как действительно интуитивное творчество, в качестве энергетического ресурса, энергоносителя, как принято теперь говорить, годится абсолютно все. Не только непосредственные эмоции, переживания любви, страха, ненависти, быта, но также и то, что относится к вторичным культурным переживаниям, переживания книг, переживания музыки, переживания архитектуры. Почему мы должны все это отметать как вторичное, литературное? Не было худшего упрека в литературных кружках при домах пионеров, чем упрек в литературности. Ах, это все литературщина. Так вот, литературщина – это то же самое, что и березки, и васильки, и подсолнухи, и небо, и озера. Все это явление совершенно одной природы. Я когда-то написал стихотворение, которое сейчас не буду пытаться цитировать, потому что опять собьюсь и забуду. Но, в общем, там речь шла о том, что в этот самовар, чтобы подтапливать этот самовар, раздувать, годится все. Любые там щепочки, а также там точечки, запятые и прочие графические знаки.
Последний вопрос. Леонид Ильич, какое определение поэзии вы для себя считаете рабочим? Скажем, Пастернак называл стихи губкой, а вы?
Ну, вы немножечко меня так обескуражили, потому что вы начали с цитирования пастернаковского афоризма, а у меня готового афоризма нет, рабочего определения поэзии. Я думаю, что это не исчерпывающее определение, но вот есть для меня совершенно обязательная характеристика поэзии, не главная, но обязательная, которую очень часто исключают из многочисленных определений поэзии. Именно слово, которое я подыскивал, очень простое – игра. Поэзия – это игра.
Как удлинился мой мир, Вермель, я в Остенде жрал устриц, видел прелесть твоих, вернее, чтение писем твоих искусниц, что там в письме, не мементо ли море, все там будем, но серым светом с карт Европы бормочет море. Будем не все там.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В
минувший уикенд на экраны Нью-Йорка вышел новый и, как всегда, долгожданный фильм Вуди Аллена. О нем рассказывает только что вернувшийся из кинотеатра обозреватель «Американского часа» Андрей Загданский. Ну как, Андрей, скажите быстро, каково первое впечатление? Оно?
Нет, не оно, но близко. Как часто бывает у Вуди Аллена. Вы знаете, Саша, характерная черта Вуди Аллена – это эксперимент с жанром. Жанр, в котором чаще всего работает Вуди Аллен – это трагикомедия. И в новой картине «Мелинда, Мелинда» Вуди Аллен делает последовательный эксперимент, очередной, кстати, в его творчестве. Он расчленяет свой традиционный жанр трагикомедия на две составляющие – трагедия, с одной стороны, комедия, с другой стороны.
И играет одна и та же актриса, сколько я понимаю.
Абсолютно верно. Фильм начинается очень просто. Два друга, два писателя беседуют в ресторане и спорят, какой жанр важнее – трагедия или комедия.
Let me tell you a story, and you tell me, is it material for a comedy or a tragedy?
Очень интересно, что этих двух писателей играют Лэри Пайн, который играл доктора Астрова в «Дяде Ване на 42-й улице», и Уоллес Шон, который тоже снимался в этом же фильме и играл самого дядю Ваню. То есть это чеховские актеры.
Что и понятно для Вуди Аллена, который и есть реинкарнация Чехова на нью-йоркской сцене.
Абсолютно верно. Известно, что Вуди Аллен поклоняется трем богам – Чехов, Бергман и Федерико Феллини. Итак, что происходит? Два писателя оспаривают, какой же жанр важнее, какой жанр сильнее, к какому жанру больше тянутся зрители. И третий человек, присутствующий в ресторане, рассказывает маленькую историю. Он только начинает ее рассказывать. И каждый из писателей оживляется. Уоллес Шон говорит, ну, конечно же, это комедия. Сейчас я вам расскажу, как будет развиваться история. В то время как Лэри Пайн говорит, нет, это трагедия. Посмотрите, как будет развиваться история.
You have the makings of a delightful human comedy here.
Итак, Вуди Аллен рассказывает две перекрещивающиеся истории, каждую глазами или, так сказать, устами одного из своих героев, писателей, комика и трагического писателя.
Это его собственная биография, потому что Вуди Аллен начинал как комедиограф, и всю свою жизнь он пытался стать трагическим режиссером. И он всю жизнь боролся между двумя этими страстями.
Абсолютно верно. Мне кажется, даже в какой-то степени этот фильм – это сеанс психоанализа, как часто бывает у Вуди Аллена. Он расчленяет собственную творческую мастерскую. Трагедия или комедия? Что важнее?
И что же важнее у него получается?
Самое забавное, что в трагической линии картины мне все время хотелось смеяться, хотя, признаюсь, я был, по-моему, один смеющийся зритель в зале. Комическая линия забавная, мне очень много смешного, замечательно придумано, но, к сожалению, вся история в целом не складывается. Мы теряем последовательность развития событий, это очень неприятно в кино.
Андрей, Вуди Аллену уже 70 лет.
Да, в этом году исполнится.
Да, и это, конечно, уже, прямо скажем, зрелый возраст. Есть ощущение финальности в этом фильме?
Нет. Я бы сказал, что он остается в счастливом подростковом возрасте, как всякий творческий человек. Он задает вопросы, он экспериментирует. Иногда эксперименты более удачные, как, например, замечательный жанровый эксперимент в фильме «Зелик». Иногда менее удачные, как эта картина. Но всегда у меня лично есть уважение к творческой попытке, к необычности пути, по которому он двигается, к желанию избежать проторенной дороги любым путем. «Мелинда, Мелинда» является бесспорно последним, но отнюдь не завершающим фильмом Вуди Аллена. Я абсолютно убежден, что он на этом картине не остановится, будет продолжать работать. Кстати, следующая картина находится уже в производстве.
Трагедия или комедия?
Что бы он ни снял, все равно ему из жанра трагикомедии, в котором он работает, не выбраться.
You're having an affair with Steve Walsh. He's wonderful. He's clever, he's smart, he's fabulously wealthy.
Сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки это певец или певица, пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
Ну, есть же великие мифы, Каруза.
Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни, и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен Опера.
Да, ее так и называли, да? Королева Метрополитен Опера.
Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот, в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов. Он умер в 1987 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку. И вот это прекрасно совершенно этот композитор получался у Виктории де Лос-Анджелес. Нашим героем будет бас Николай Геуров, который умер в прошлом году, ему было 74 года, и с ним как раз я был знаком. С Геуровым я столкнулся, при том, что он учился когда-то в Московской консерватории, и в Москве был легендой, о нем всегда вспоминали. Но я столкнулся с ним в Танглвуде, здесь, в Америке, в начале 80-х годов и при любопытных обстоятельствах. Значит, он, понятное дело, болгарин, хотя он уже в тот момент фактически жил на Западе. Перейдя на Запад, он женился на Мирелле Фреди, замечательной итальянской певице. И фактически уже в то время он был итальянцем, так сказать, итальянским, я думаю, и гражданином, может быть. Но почему я об этом вспоминаю? Вспоминаю, узнав, что я хочу с ним сделать интервью, кстати, для радио «Свобода», а я именно это и хотел сделать, он отказался это сделать. То есть он боялся разговаривать с представителем радио «Свобода» тогда, и, к сожалению, интервью так и не состоялось. Он был замечательным совершенно вокалистом, но вот интересно, он всю свою жизнь прожил как бы в тени Шаляпина. Ему всю жизнь приходилось доказывать, что вот он не второй Шаляпин, не третий Шаляпин, не пятый Шаляпин, что он, как он любил говорить, он первый, хотя, может быть, и маленький Николай Геуров. Он зря прибеднялся, у него был очень красивый мягкий бас, и я хочу его показать в арии короля Филиппа из «Дон Карлоса» Верди. очень интересная, глубокая такая музыка, но вообще-то у басов не так много интересной музыки. Я в связи с этим вспоминаю характерный анекдот, который Шаляпин любил рассказывать. Он разговаривал с Николаем Вторым и жаловался, пожаловался Николаю Второму, что вот у басов крайне неинтересный репертуар. Все время приходится петь каких-то там царей, королей. И, как вспоминает Шаляпин, Николай подергал свою бородку и сказал: да, действительно неинтересный материал. Тем не менее, и у царей, и у королей бывает в опере замечательная музыка, и это доказывает Николай Гауров в арии короля Филиппа. Наконец, Рената Тибальди. Я тоже вот не случайно говорил о том, что Калас помнят все. Калас – это легенда. Но при жизни Калас, Тибальди, которая умерла тоже в прошлом году, когда ей исполнилось 82 года, при жизни Калас Тибальди была ее соперницей. Их как бы пресса даже стравливала и вот противопоставляла, что вот Калас такая темпераментная, драматическая, но зато у нее хромает вокал. А у Тибальди и безупречный вокал, но, может быть, не всегда достает вот такой драматической какой-то выразительности и экспрессивности. И грешным делом я в свое время предпочитал как раз Ренату Тибальди. Вот мне Калас, когда я был помоложе, странным образом не очень нравился. Мне хотелось действительно вот этого вокального совершенства, которое у Калас встречается далеко не всегда. Другое дело, что я с годами научился ценить и вот этот настоящий драматический темперамент. Но каждый раз, когда я слушаю записи Тибальди, я поражаюсь ее виртуозной технике, ее совершенной технике. И вот образец этой техники Тибальди мы можем услышать в том, как она исполняет арию графини из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». И вот делает это в присущей Тибальди элегантной и благородной манере. Я надеюсь, что те, кто услышат это незабываемое, действительно, по-моему, исполнение Тибальди, будут ее помнить, будут о ней вспоминать, хотя бы, когда они будут вспоминать о Калас, и будут вспоминать всех трех певцов, о которых мы сегодня говорили в нашей передаче.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Лев Лосев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.